Глава 4. Сестры едва успели переодеться к обеду. Усталые и рассеянные вышли они в столовую. Там уже их ждали отец, землевладелец Рамеев, и Матовы, студент Петр Дмитриевич и гимназист Миша. Сыновья двоюродного брата Рамеева, ныне умершего, которому принадлежала прежде усадьба Триродова. Сестры мало говорили, промолчали о том, где были сегодня и что видели. А прежде они бывали откровеннее и любили поговорить, рассказать. Петр Матов, высокий, худощавый, бледный юноша с горящими глазами, с видом человека, собирающегося поступить в пророческую школу, казался озабоченным и раздраженным. Его нервность почему-то отражалась неуверенными улыбками и неловкими движениями на Мише. Это был мальчик упитанный, с розовыми щеками, быстроглазый, веселый, но, очевидно, слишком впечатлительный. Теперь беспричинная, по-видимому, в краях его улыбающегося рта трепетала легкая дрожь. Рамеев, невысокий плотный старик со спокойными манерами хорошо воспитанного и уравновешенного человека, не давая заметить, что ждал дочерей, неторопливо занял свое место за обеденным столом, сдвинутым теперь и казавшимся маленьким посреди просторной столовой из темного резного дуба. Мисс Гаррисон невозмутимо принялась разливать суп. Полная, спокойная, сидящими волосами дама, олицетворение благополучного хозяйственного дома. Рамеев заметил, что дочери устали, смутное опасение поднялось в нем, но он быстро погасил в себе легкое пламя неудовольствия, ласково улыбнулся дочерям и, тихо, словно осторожно намекая на что-то, сказал: «Далеконько вы, мои милые, заходите». И после молчания, недолгого, но неловкого, смягчая тайный смысл своих слов и разрешая легкое замешательство девиц, прибавил: «Я замечаю, что вы несколько забросили езду верхом». Потом обратился к старшему из братьев: «Ну что нового в городе слышно, Петя?» Сестрам было неловко, они постарались принять участие в разговоре. Это было в те дни, когда кровавый бес убийства носился над нашей родиною, и страшные дела его бросали раздор и вражду в недра мирных семейств. Молодежь в этом доме, как и везде, часто говорила и спорила о том, что свершилось, о том, что свершалось, и о том, чему еще надлежало быть. Спорили, были не согласны, дружба с детства и хорошее воспитание рядили в мягкие формы идейные противоречия. Но случалось, что спор доходил до резкостей. Отвечая Рамееву, Петр стал рассказывать о рабочих волнениях, о подготовлявшихся забастовках. Раздражение слышалось в его словах. Он религиозно-философского сознания. Он думал, что мистическая жизнь человеческих единений должна быть завершена в блистательных и увлекающих формах цезаропапизма. Он, думая, что любил свободу Христову, но бурные движения пробуждающегося были ему ненавистны. Обольстил его царящий огненный змей, свирепый мстительный Адонай, обольстил его соблазнами торжествующей гармонии, золотую свирелью Аполлона. «Новости ужасные», — говорил Петр, — «готовится общая забастовка. Говорят, что завтра все заводы в городе остановятся». Миша неожиданно засмеялся, совсем по-детски, весело и звонко, и вскрикнул с восторгом: «Если бы вы видели, какая физиономия бывает у директора во всех таких случаях!» Голос у него был нежный, звенящий, и так звучал кротко и ласково, точно он рассказывал о блаженном и невинном, об ангельской непорочной игре у порога райских обителей. Слова «забастовка», «обструкция» звучали в его устах, как название редких и сладких лакомств. Ему стало весело, и вдруг захотелось сошкольничать. Он звонко затянул было: «Вставай, поднимайся», но сконфузился, оборвался, замолчал, покраснел. Сестры засмеялись. Петр смотрел угрюмо, Рамеев ласково улыбнулся. Мисс Гаррисон, делая вид, что не замечает беспорядочной выходки, спокойно взялась за грушу электрического звонка, подвешенную к висевшей над столом люстре, переменить блюдо. Обед длился обычным порядком. Спор разгорался и беспорядочно перебрасывался с предмета на предмет. Говорят, что такова русская манера спорить. Может быть, это всемирная манера людей, когда они говорят о том, что их очень волнует. Чтобы спорить систематично, надо выбрать сначала председателя. Свободный разговор всегда мечется. Петр пылко восклицал: Самодержавие пролетариата, почему же лучше того, что уже есть? И что это за варварские дикие лозунги? Кто не с нами, тот наш враг. Кто хозяин с места прочь, оставь наш пир. О нашем пире пока еще рано говорить, сдержанным голосом возразила Елена. «Вы знаете ли, к чему мы стремимся?» — продолжал Петр. «Надвигается Пугачевщина. Будет такая раскачка, какой Россия еще никогда не переживала. Дело не в том, что говорят или делают там или здесь господа, которым кажется, что они творят историю. Дело в столкновении двух классов, двух интересов, двух культур, двух миропониманий, двух моралей. Но кто хватается за венец господства? Идет хам и грозит пожрать нашу культуру». Елисавета сказала укоризненно. «Что за слово «хам»?» Петр усмехнулся нервно и досадливо и спросил. «Не нравится?» «Не нравится», — спокойно сказала Елисавета. С привычным подчинением мыслям и настроением старшей сестры Елена сказала. «Грубое слово. Осадок бессильного крепостничества в нем». «Однако нынче это слово довольно литературное», — с неопределенной улыбкой сказал Петр. «Да и как ни назвать, дело не в слове. Мы воочию на бесчисленных примерах видим, что идет духовный босяк, который ко всему свирепо равнодушен, который неисправимо дико, злоблен и пьян на несколько поколений вперед. И он все повалит. Науку, искусство, все. Вот типичный хам – это ваш Щемилов, которому ты или совета так симпатизируешь. Фамильярный молочек, благообразный Смердяков». Петр пристально смотрел на Елисавету, она сказала спокойно. «Я нахожу, что ты к нему несправедлив. Он хороший». Обед кончился. Рады были. Разговор раздражал. Даже невозмутимая мисс Гаррисон, несколько поспешнее всегдашнего, поднялась с места. Ромеев, как всегда, ушел к себе на час заснуть. Молодые люди пошли в сад. Миша и Елена побежали вниз к реке. Так захотелось беззаботно бежать друг за другом и смеяться. «Елисавета», — позвал Петр. Голос его нервно дрогнул. Елисавета остановилась. Старая липа быстро бросила на нее густую тень. Елисавета вопросительно поглядела на Петра, положила руки на грудь. Вдруг от чего-то забилось сердце, и обнаженные так стройны были руки. Прекрасные руки. Обаяние власти. О, если бы внезапный порыв страсти кинул их на его плечи! «Могу я сказать тебе, Елисавета, несколько слов?» — спросил Петр. Елисавета слегка покраснела, склонила голову и тихо сказала. «Сядем где-нибудь». Она пошла по дороге к беседке над обрывом. Петр молча шел за нею. Они молча поднялись по отлогим ступеням. Елисавета села и уронила руки на низкую ограду открытой беседки. Холмистые дали широкую панораму легли перед нею. Вид с детства знакомый и неизменно соединенный с привычным, сладостным волнением. И уже не всматривалась она в отдельные предметы, как музыка разливалась перед нею природа в неистощимости переливных красок и успокоенных звуков. Петр стоял перед нею и смотрел на ее прекрасное лицо. Склоняющийся змей лобзал озаренное лицо Елисаветы, пронизанное светом, ликовала расцветающая плоть. Они молчали, обоим было томительно неловко. Петр нервно поламывал ветки берез, растущих около беседки. Елисавета спросила, «Что ты хочешь мне сказать?» Холодная отчужденность, почти враждебность, послышалась в звуке ее голоса. Так сказалась внутренняя тревога. Она почувствовала это и улыбнулась ласково и робко. «Что сказать?» — тихо и нерешительно начал Петр. «То же, что и всегда. Елисавета, я люблю тебя». Елисавета покраснела, глаза ее сверкнули и потухли. Она встала и заговорила, волнуясь. «Петр, зачем ты опять напрасно мучишь себя и меня? Мы так с тобой близки с детства, но мы так расходимся. У нас разные дороги, мы по-иному думаем, иному веруем». Петр слушал ее с выражением страстного нетерпения и досады. Елисавета хотела продолжать, но он заговорил. «Ах, к чему это? Эти слова... Елисавета, забудь в эту минуту о наших разногласиях. Они так ничтожны. Или нет, пусть они значительны, но я хочу сказать, что политика и это все, что нас разделяет, это все только легкая накипь, мгновенная пена на широком просторе нашей жизни. В любви вечная правда, в сладостной влюбленности откровение вечной правды. Кто не живет в любви, кто не стремится к единению с любимым, тот мертв». «Я люблю народ, свободу», — — тихо сказала Елисавета. «Моя влюбленность — восстание». Петр, не слушая ее, продолжал. «Ты знаешь, что я люблю тебя. Я люблю тебя давно. Вся душа моя как светом пронизана любовью к тебе. Я ревную тебя и не стыжусь сказать тебе об этом. Я ревную тебя ко всем, к этому блузнику, с которым ты злоумышляла бы, если бы у него хватило ума и смелости быть заговорщиком, к этим полумыслям, которыми ты обольстилась, чтобы не любить меня». И опять тихо сказала Елисавета. «Ты укоряешь меня за то, что мне дорого, упрекаешь меня за лучшую меня, хочешь, чтобы я стала иною. Ты не меня любишь. Тебя соблазняет прекрасный зверь, мое молодое тело с улыбками и с ласками». И опять, не дослушав ее, страстно заговорил Петр. «Елисавета, милая, полюби меня. Ты никого еще, конечно, не любишь. Нет, не любишь. Ты не успела влюбить себя, сковать свою душу. Ты свободна, как первая невеста человека. Ты прекрасна, как его последняя жена. Ты созрела для любви. Для моей любви. Ты жаждешь поцелуев и объятий. Ты дрожишь от страсти, как я. О, Елисавета, полюби, полюби меня!» «Как я могу?» — сказала Елисавета. «Елисавета, любовь — заповедь!» — воскликнул Петр. «Надо хотеть полюбить. Только пойми, как я тебя люблю, и уже ты меня полюбишь. Моя любовь должна зажечь в тебе ответную любовь». «Друг мой, ты не любишь ничего из того, что мое», — возразила Елисавета. «Ты не любишь меня. Я не верю, прости, не понимаю твоей любви». Петр мрачно нахмурился и угрюмо сказал. «Ты обольщена лживым, пустым словом «свобода». Над смыслом его ты никогда не думала». «Я мало еще о чем успела думать», — спокойно возразила Елисавета. «Но чувство свободы мне ближе всего. Я не сумею передать его тебе словами. Я знаю, что на земле мы скованы железными узами необходимости и причин. Но стихия моей души — свобода. Пламенная стихия. И в ее огне сгорают цепи земных зависимостей. Я знаю, что мы, люди, на земле всегда будем слабы, бедны, одиноки, но когда мы пройдем через очищающее пламя великого костра, нам откроется новая земля и новое небо. И в великом и свободном единении мы утвердим нашу последнюю свободу. Все это я говорю сбивчиво, плохо, я не умею сказать ясно того, что знаю, но оставим, пожалуйста, оставим этот разговор». Елисавета поспешно вышла из беседки. Петр медленно пошел за нею. Лицо его было печально, и глаза его ярко горели. Но слова не рождались, бессильная поникла мысль. Вдруг он встрепенулся, поднял голову, улыбнулся, догнал Елисавету. «Ты любишь меня, Елисавета», — сказал он уверенно и радостно. «Ты любишь меня, хотя и не хочешь сказать этого. Ты говоришь неправду, когда уверяешь, что не понимаешь моей любви. Ты знаешь мою любовь, ты веришь в нее. Скажи, разве можно поверить в то, что тебя любят, и не полюбить?» Елисавета остановилась. Глаза ее зажглись странной радостью. «Еще раз говорю», — сказала она спокойно и решительно. «Ты любишь не меня, ты любишь первую невесту, а я ухожу от тебя». Петр стоял бессильный, бледный, тусклый и смотрел за нею. Между кустами колыхалось солнечно-желтое платье на матовом небе догоравшей зари. Елисавета уходила от узкопылающих огней старозаветной жизни к великим прельщениям и соблазнам, к буйному дерзновению возникающего.